эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 октября в Цхинвали и Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе о событиях уходящей недели. Дело Руслана Гвашева. Общественники, которые наблюдают за процессом, убеждены, что с ним намеренно тянут из-за слишком большого общественного резонанса. За процессами в Каталонии пристально следят в Тбилиси и Сухуми. Первый выражает поддержку территориальной целостности Испании. Второй заявляет, что готов признать независимость Каталонии после ее провозглашения парламентом региона. Правящая партия самопровозглашенной республики Южная Осетия, Единая Осетия, готовится к внеочередному съезду, на котором изберет нового председателя партии. Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас я представлю вам выпуск международных новостей. В центре Лондона автомобиль выехал на тротуар, в результате чего несколько человек получили ранения. В Москве прошла несогласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В Барселоне и других городах Испании прошли митинги противников отделения Каталонии от страны. В центре Лондона у Музея естественной истории автомобиль выехал на тротуар, в результате чего несколько человек получили ранения. В заявлении полиции указано лишь, что травмы получили несколько пешеходов. Однако корреспондент BBC с места события уточняет, что их ранения незначительны. Инцидент произошел на улице Exhibition Road в районе Южный Кенсингтон. Сейчас полиция ведет расследование произошедшего. Сообщается, что на месте инцидента был задержан один человек. Корреспондент BBC Хлои Хэвард вошла из Музея естественной истории сразу после инцидента. «Я заметила, что напротив на улице наискосок стояла машина. Похоже, она выскочила на тротуар. Вокруг собралась толпа, и один или два человека лежали на земле», — рассказала она. По ее словам, к месту происшествия немедленно прибыла вооруженная полиция. В небе кружат полицейские вертолеты. Пострадавших забрала машина скорой помощи. В центре Москвы прошла несогласованная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Они собрались на Пушкинской площади, а спустя час после заявленного начала митинга стали проводить шествие по Тверской улице. Подходы к Красной площади и Кремлю были заблокированы полицией, сообщает корреспондент «Радио Свобода» с места событий. Участники митинга скандировали лозунги «Россия будет свободной» за честные выборы и требовали освободить из-под ареста Навального, также руководителя его федеральной кампании Леонида Волкова. На Тверскую улицу с самого утра стягивались подразделения полиции и автозаки. Митинги в поддержку Навального прошли сегодня в более чем 80 городах России. На акциях были задержаны уже десятки человек. Только в Екатеринбурге, по словам мэра города Евгения Ройзмана, полиция задержала более 20 активистов. При этом митинг в Екатеринбурге был согласован с властями. Известно о задержаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ижевске, Калининграде, Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове и других городах. Всего, по данным ОВД-Инфо, в полицию попали уже около 80 сторонников Навального по всей стране. Основное требование участников акции 7 октября – допуск Алексея Навального к участию в выборах президента России в 2018 году. Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии. Ему было 38 лет. Погибли также его помощник и водитель. Как сообщили в правительстве страны, киргизской службе «Радио Свобода», «Радио Азатык», их машина столкнулась с грузовиком к западу от Бишкека. 21 сентября Темир Джумакадыров возглавил республиканский штаб по проведению выборов президента, намеченных на 15 октября.
Эхо Кавказа. Новости.
В Барселоне и других городах Испании прошли митинги противников отделения Каталонии от страны. Участники акции выступают за диалог между центральной властью и представителями автономной области. Ранее были объявлены окончательные итоги референдума о независимости Каталонии. За выход из состава Испании проголосовали более 2 миллионов человек, 90% пришедших на избирательные участки. Явка составила 43%. Мадрид считает голосование незаконным. Ситуацию в Испании обсудили по телефону канцлер Германии Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Министры финансов ЕС в начале следующей недели могут обсудить влияние политического кризиса на экономику Испании, которая является четвертой по величине в Европе. Глава движения «Солидарность» Илья Яшин был избран главой муниципального округа Красносельский. Как сообщил оппозиционер в своем твиттере, за него было отдано 7 голосов, еще 3 за представителя «Единой России». На выборах в муниципальные собрания в Москве кандидаты от «Яблока» и независимые самовыдвиженцы получили более 200 мест, а в некоторых районах, например, в Гагаринском, у них абсолютное большинство. В Кирове возле городской администрации проходит пикет памяти журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Акция организована региональным отделением «Открытой России». Накануне власти Кирова отказались согласовывать место проведения пикета, предложив организаторам митинговать в поле возле базы ОМОНа в 13 километрах от города. Организатор акции Вадим Ананин пытался обжаловать действия властей, но безуспешно. За последние 11 лет это первый случай фактического запрета пикета памяти Политковской в Кирове. Участники несанкционированной акции предложили переименовать улицу Карла Маркса в улицу имени Анны Политковской. Перед кировской мэрией, несмотря на запрет, поставили портрет Анны, зажгли свечи, жители города возлагают цветы. Одновременно в Кирове проходят одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Массовый пикет в защиту оппозиционера также не согласован с властями. Из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва в Москве 6 октября были эвакуированы почти 160 тысяч человек. Людей вывели из более 250 зданий, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Среди учреждений, которые затронула эвакуация, более 70 школ и около 15 больниц и поликлиник. Звонки поступали с 11 утра до поздней ночи. Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось. Это были международные новости, региональный выпуск в середине часа. Продолжаем программу. В четверг в Краснодарском краевом суде было объявлено, что суд по делу шапсукского старейшины Руслана Гвашева состоится только 16 сентября. Сам Руслан Гвашев к тому времени 24 дня продолжал голодовку. Общественники, которые наблюдают за процессом, убеждены, что дело перенесено из-за слишком большого общественного резонанса вокруг него. Подробности у Мурата Гукимухова.
5 октября в Краснодарском краевом суде должно было состояться рассмотрение жалобы Руслана Гвашева на решение Лазаревского райсуда от 30 августа, который признал традиционно для шапсугов молебен у священного для них тюльпанового дерева акции, требующие специального разрешения властей, и оштрафовал Гвашева, совершившего этот молебен, за участие в несанкционированной акции. Однако в суде адвокатам Руслана Гвашева заявили, что они приехали раньше времени. Рассмотрение назначено не на 5, а 16 октября, говорит адвокат Руслана Гвашева Хазрет Бижоев.
Не перенесли, а ошибочно отправили уведомление о дате судебного заседания на сегодняшний день. Дата судебного заседания была определена 16 число.
Но адвокатов почему-то не уведомили и истца.
Не уведомили, да, но насколько я понял из разговора с сотрудниками суда, лицо, составившее протокол в Лазаревской, получило уведомление на 16 число. Почему остальных не уведомили, почему остальные не получили это уведомление, к сожалению, этих комментариев.
В соцсетях неизвестно откуда появилась фотокопия телеграммы уведомления за подписью судьи Шелудько о том, что рассмотрение жалобы Гвашева переносится с 5 на 16 октября. По той причине, что на 5 число слушание было назначено по ошибке. Телеграмма, по уверениям судейских, была направлена всем, то есть истцу, его адвокатам, а также участковому, который составлял протокол о правонарушении Гвашева. Но по какому-то необъяснимому стечению обстоятельств телеграмма дошла только участковому, причем даже несмотря на то, что он за время судебных разбирательств уже сменил адрес и переехал из Головинки в Адлер. А в письме был указан его старый головинский адрес, и все равно телеграмма его нашла. А вот тех, кто не менял адрес, не нашла. Вот такие странности у российской почты. Впрочем, сторонники Руслана Глашева в эти странности не верят. Они убеждены, что судебное разбирательство решили перенести из-за слишком большого общественного внимания к этому процессу. И чтобы выиграть немного времени, за которое можно было бы сбить волну общественного недовольства. На суд, кроме адвокатов, должен был приехать и сам Руслан Глашев. С 11 сентября он объявил бессрочную голодовку против решения Лазаревского суда. 67-летний инвалид за время голодовки перенес инсульт. Абхазские друзья решили поддержать старейшину. Ему прислали из Абхазии скорую помощь, чтобы он доехал до Краснодара. Но на выезде из Сочи на посту ДПС МАГРИ скорую помощь остановили. Машину окружило около 30 человек, полицейские и люди в штатском. Остановили также автомобили друзей Глашева, которые сопровождали его в Краснодар. Примечательно, что они ехали не колонной, не вместе, но каким-то образом их всех распознали в потоке автомобилей и остановили. Мне удалось связаться с Русланом Глашевым около 17:00. Его снова держали на посту ДПС, правда, уже под Туапсе. По его словам, у силовиков явно есть приказ не выпускать его из Сочи, говорит Руслан Глашев.
Мы выехали из Кичмая в 8:00 и до Туапсе едем до сих пор. Конфисковали у меня скорую помощь, на допрос повели водителя. Министр внутренних дел Абхазии не мог изменить ситуацию. А скорая помощь до сих пор он находится у них, у меня нет сведений, что его выпустили. Машина на штрафстоянке. Может, и отпустили, но нету связи.
А потом вы пересели в другие машины?
Трижды.
Вы трижды уже пересаживались?
Они все ловят, ну, шпионят, ну, Штирлица играем.
Руслан, скажите, вас уже второй раз проверка документов?
Второй раз держит уже. После МАГРИ проехали до Туапсе, километров 9 или 8. И на обычной развилке 2 ДПС остановили наши 2 джипа, и не видно конца, и не отпустят ни шагу в сторону Краснодара.
Они что говорят вам? Что документы проверяют?
Ничего не говорят, завис компьютер. Ну, что они скажут?
Между тем, в Краснодаре около здания краевого суда собралось до 500 человек, чтобы поддержать Руслана Глашева. Люди приехали из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Черноморского побережья. Среди приехавших был и черкесский общественник из Кабардино-Балкарии Мухаммед Берхамов.
С Кабардино доехали, 2 раза задерживали, очень долго. С Адыгеи ребята ехали, задерживали. Одну группу долго держали, вторую группу еще не отпустили. Задержанных допрашивали, особенно в республике Адыгея. Беспрецедентно жестко поступили. И на мосту в Яблоновке еще другую группу задержали. Их допрашивали. В данное время еще не отпустили.
А Шишлов, получается, что они знали, какие автомобили едут на суд?
Конечно, они все знают. При любых истечениях обстоятельств мы должны были прибыть, прибыли. Около 2 человек мы собрались возле суда. Некоторые за 2 часа, некоторые за час. Мы за 30 минут только успели. А до нас человек 300-400, наверное, было уже. А в конце, может, 400-500. Суд недолго проходил, отложили.
Силовиков много было?
Их много там стоит со всех сторон, разных служб. Ну, там снимали...
После того, как стало известно, что слушание перенесено на 16 октября, собравшиеся решили дождаться Глашева и поприветствовать его. Люди опасаются за жизнь старейшины. Сегодня 24-й день его голодовки. Еще 11 суток до слушания в суде. Он может не выдержать. Но сам Руслан Глашев связался с некоторыми из своих друзей и через них попросил ожидающих его у здания суда разойтись и не давать повода силовикам для провокации. Говорит Руслан Глашев.
А это нереально меня ждать, потому что... Не выпустят меня никогда. Явно хотят умертвить. Другой задачи у них нету. Нет человека, нет этого. Тем более, голодовку я дотянуть до 16-го не дотяну, а бросить причины нет.
Мне кажется, эта история, помимо очередной иллюстрации к российской судебной системе, еще и о том, что все мы, образно говоря, под колпаком у товарища Мюллера, который очень нервничает при любом намеке на вольность, на гражданское достоинство или какие-то претензии к государству. Представьте, немногочисленные группы, буквально по 3-4 человека на автомобилях, каждая сама по себе ехали в Краснодар из разных республик, в разное время и по разным маршрутам. И их задержали сотрудники автоинспекции в сопровождении товарищей в штатском. По всему выходит, была какая-то оперативная разработка, прослушивались телефоны, причем многие. Службы отслеживали, какие люди договорились вместе поехать на суд, выясняли, на какой машине и так далее и тому подобное. И это представьте себе, речь идет не о каких-то опасных преступниках. чиновниках, а о законопослушных гражданах, которые в рамках своего конституционного права хотят посетить открытое судебное заседание. Всего лишь. Мурат Глухимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе за процессами в Каталонии пристально следили в Тбилиси. МИД Грузии сделал соответствующее заявление. Не проводя параллелей с Абхазией и Южной Осетией, ведомство выразило поддержку территориальной целостности Испании. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
О том, что происходит в испанском королевстве, как каталонцы стремятся к независимости, знает почти каждый прохожий на улицах Тбилиси, к примеру, Вахтанг.
Я, как болельщик, не желал бы отделения Каталонии от Испании, исходя из футбольных интересов, а вообще это их личное дело. Насколько я знаю, футболисты Барселоны присоединились к всеобщей забастовке.
Давид.
У их требований все-таки есть обоснование. Каталонцы очень давно требуют независимости, более пассивно, чем баски, но тем не менее. Культурно они себя по-другому идентифицируют. Есть маленькое языковое отличие.
Нателла. Для нас плохо, когда кто-то требует отделения. У нас ведь Абхазия и Осетия, но то, что мы Самочабалу называем. Эти наши автономии тоже потребуют большего, поэтому мы не должны поддерживать такие вещи. Вообще, думаю, такие глобальные вопросы сверху идут. Желание независимости для народов настолько велико, что при этом не учитывают сопутствующие опасности. Я это и о Грузии говорю. Здесь тоже такие опасности были, и никто не учел их, а потом приходят к плохим результатам, говорит Нино. Абхазия и Южная Осетия или же другие причины не упомянуты в сегодняшнем заявлении МИД Грузии о происходящем в Испании. В нем отмечается, что Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании в его международно признанных границах. Грузия выражает надежду, что ситуация в Королевстве Испании урегулируется мирно в полном соответствии с принципами законодательства, Конституции и права страны.
В Каталонии
идут совсем другие процессы, говорит глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сисиашвили.
В нашем случае мы имеем дело с оккупацией. Россия оккупирована территорией, у нас 300 тысяч беженцев. Здесь не о самоопределении, а об оккупации идет речь. Поэтому эти два вопроса абсолютно разные. Более того, Грузия признает и поддерживает территориальную целостность Испании.
Сравнивать можно все, но параллели неуместны, считает глава Центра европейских исследований политолог Каха Гугулашвили. По его мнению, у Каталонии больше исторических и современных ресурсов претендовать на независимость, хотя и при существующем раскладе Гугулашвили до конца легитимными не считает действия как мадридской, так и каталонской властей. Почему неуместны параллели с отколовшимися от Грузии регионов, Каха Гугулашвили обращает внимание на следующие обстоятельства.
Да, там сейчас конституционный кризис, разные позиции у центральной автономной власти, расколы среди населения, но он не перерос в этнический конфликт, не вылился в военные действия или же в другие нецивилизованные формы. И главное, никакая третья сторона в этот процесс не вовлечена. В случае Абхазии военной силой произошло отделение Абхазии, оккупация правительством России. Была осуществлена этническая чистка, что является преступлением по международным и гуманитарным правовым нормам.
Политолог надеется, что Мадрид и Барселона все-таки найдут компромиссный вариант. Каталония останется в составе Королевства Испании, но приобретет широкую автономию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Тем временем в Абхазии выразили готовность признать независимость Каталонии после ее провозглашения парламентом региона. В заявлении МИД самопровозглашенной республики отмечается, что нынешние события в Каталонии имеют много общих характерных особенностей с процессами, проходившими в Абхазии в начале 90-х годов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
1 октября в Каталонии состоялся референдум, в результате которого, по словам официальной Барселоны, 90% граждан высказались за независимость от Испании. В Абхазии с особым интересом наблюдали за ходом референдума в Каталонии и его последствиями. МИД республики распространил заявление. Абхазия, так же как сейчас Каталония, отстаивала свое право на независимое существование исключительно мирными средствами, пытаясь разрешить все противоречия с Грузией в правовом русле. В ответ на это Грузия совершила акт вооруженной агрессии против мирного населения, развязав кровопролитную войну в Абхазии. Каталония, так же как и Абхазия, это территория с собственными традициями государственности, богатой историей и культурной самобытностью. К сожалению, современные власти Испании совершают серьезные преступления в отношении собственных граждан, пытаясь подавить стремление народа Каталонии к независимости путем жестокого насилия. Глава парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния заявил «Эху Кавказа», что Абхазия готова признать независимость Каталонии после того, как парламент Каталонии провозгласит независимость. Он подчеркнул, что это волеизъявление народа, можно признавать его или не признавать, но это факт, который свершился. Однако член общественной палаты Лиана Кварчелия считает, что торопиться не надо. Нужно сначала подождать, что скажут сами каталонцы. Объявят ли они независимость, как будут развиваться события?
Понятно, что все, что происходит в мире, создает те или иные прецеденты. Это не значит, что мир признает эти кейсы в качестве прецедентов, как это, например, случилось с Косово. Мы же знаем, что это явный прецедент для того, чтобы признать Абхазию, но тут сработали двойные стандарты. В любом случае, конечно, такие прецеденты – это то, на что мы можем ссылаться, когда мы отстаиваем свое право на самоопределение в качестве независимого государства.
В интервью «Эху Кавказа» глава грузинского парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сесиашвили заявил, что в Каталонии идут совсем другие процессы, нежели в Абхазии. «В нашем случае мы имеем дело с оккупацией. России оккупирована территория». Илья Гуния прокомментировал данное заявление. Он напомнил, что, находясь еще в составе СССР, абхазы каждые 10 лет поднимали вопрос о том, чтобы выйти из состава Грузии, проводили митинги, сходы. Илья Гуния подчеркнул, что если бы Грузия по-другому смотрела на то, что произошло, поняла, почему это произошло, сегодня у двух стран были бы другие отношения.
И в отличие от Грузии, Испания повела себя намного корректнее. Да, она сопротивлялась, но тем не менее каталонцы проголосовали, волеизъявление народа есть, и значит они и есть независимые. Поэтому мы не можем их не поддержать, потому что мы были в той же ситуации.
Член общественной палаты Лиана Кварчелия считает, что параллели между Абхазией и Каталонией есть. По ее словам, если бы для каталонцев не стоял остро вопрос идентичности, они бы не боролись так за сохранение своего языка.
Если говорить о состоянии демократических институтов, тоже нужно подумать, наверное, прежде чем об этом говорить, о том, в каких условиях развивалась Абхазия и в каких условиях развивалась Каталония, будучи частью Европейского Союза, даже в составе Испании. И Абхазия, которая мало того, что она была разрушена войной, которую развязала Грузия, а она еще находилась в условиях санкций, а теперь она находится в условиях международной изоляции. Но даже вот при тех не очень благоприятных условиях, в которых развивалась Абхазия, нужно отметить, что все-таки кое-чего мы добились.
Заявила Лиана Кварчелия. В некоторых СМИ прозвучало мнение, что в Каталонии космополитический национализм и такая инклюзивная политика повышает шансы Каталонии. Это тот момент, по словам Лианы Кварчелия, который нужно учитывать во внутренней политике Абхазии. Анаид Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Религиозная дискриминация или защита прав ребенка. В Грузии набирает обороты скандал с запретом на ношение хиджаба в одной из сельских школ. Пока юристы, педагоги и правозащитники спорят о том, кто прав, а кто виноват, семиклассница уже 2 недели не может посещать занятия. В религиозно-правовом инциденте в селе Гараджала региона Кахетии разбирался Владимир Унанянц.
Уже 2 недели, как 12-летняя Аиша, жительница кахетинского села Караджала, где проживают преимущественно этнические азербайджанцы, не ходит в школу. Причина – отказ со стороны руководства местного учебного заведения пускать ребенка на занятия в мусульманском головном уборе – хиджабе. Родители девочки обвиняют администрацию в религиозной дискриминации. Впрочем, как утверждает директор школы Эльза Аширова, сама мусульманка по вероисповеданию, причина вовсе не в том, что девочка носит хиджаб, а в том, что внутренний устав школы запрещает ношение любого головного убора во время занятий. Проблема же, по мнению Ашировой, в первую очередь исходит от родителей.
Ограничение прав, религиозная дискриминация. Я считаю это немного алогичным, когда я сама мусульманка, сама из этой деревни. Меня заботит судьба и будущее этих детей, не меньше, чем их родителей. И именно родители куда больше ограничивают права ребенка, чем я. Айша – наша лучшая ученица уже 7-й год. Раньше она не носила платок или хиджаб. Она была активным ребенком. Когда в этом году она объявилась в таком виде, то сразу же сказала: «Мой отец приказал мне, чтобы я так сделала». Потом, когда я вызвала родителя за объяснениями, он сказал, что девочка сама так захотела. Я не знаю, какие методы он использовал, запугивание или родительский авторитет, но потом и Айша стала так говорить.
Что касается внутреннего устава школы, из-за которого семиклассница вынуждена пропускать занятия, он, по словам Ашировой, был составлен совместными усилиями родителей и администрации школы, и директор не намерен его менять. Более того, Аширова заявляет, что готова до конца бороться за защиту прав девочки, в отношении которой, по ее мнению, совершается психологическое насилие со стороны родителей. Отец Аиши Тархан Астанов, в свою очередь, уверяет, решение носить хиджаб его дочь приняла самостоятельно, в то время, когда он и его супруга совершали хадж в Мекку. История получила широкий общественный резонанс. Инцидентом заинтересовалась Ассоциация молодых юристов. Представитель регионального офиса организации Лаша Бекиашвили говорит, что встретился с семьей Аиши, выслушал их позицию, поговорил с самой девочкой и считает, что школа нарушила право на свободу вероисповедания, защищаемое Конституцией Грузии.
Школа нарушает как Конституцию Грузии, так и закон об общем образовании, предусматривающий право ученика на свободу вероисповедания. Если директор школы апеллирует тем, что родители заставляют ребенка носить хиджаб, то директор должна была по-другому отреагировать на этот факт. Существует закон о реферировании, то есть если в отношении ребенка осуществляется какое-либо насилие, нужно прибегать к другим мерам. Но если ребенок пришел в школу в хиджабе, у директора не было права ограничивать свободу вероисповедания.
По словам Бекиашвили, по закону у школьника есть право обоснованно и документально отказаться от ношения школьной формы, если она не соответствует его вероисповеданию и самовыражению. Министерство образования на разгорающийся скандал ответило письменным заявлением, в котором призывает все стороны не рассматривать этот вопрос в религиозном разрезе. Ведомстве подчеркнули, действующий закон предусматривает наличие устава школы, который регулирует внутренний распорядок учебного заведения. И то, что принятый на основе консенсуса между родителями и администрацией школы документ предусматривает запрет на ношение любых головных уборов на территории учебного заведения, нельзя рассматривать как ограничение свободы вероисповедания. Сейчас жалобы родителей Аиши находится на рассмотрении в ресурс-центре, который должен вынести решение в отношении правомочности действий директора школы. Впрочем, по мнению правозащитницы Тамар Ломазашвили, директор в данном случае абсолютно права, и историей Аиши должны заинтересоваться все, кто обязан защищать права детей в Грузии.
Считаю, что эта женщина защищает права ребенка, когда противостоит семье в этом решении. И это прямая обязанность ресурс-центра – поддержать директора, так как права ребенка нарушаются.
История, между тем, получила продолжение. Отец еще одной 12-летней девочки из Караджала, Нудар Астанов, заявил, что не отпустит в школу свою дочь без хиджаба.
Религия
это наше правило, и я никогда не отменю это правило. Если будет ходить в хиджабе, а нет, так будет сидеть дома и не сможет получить образование. Если бы речь шла о насилии с моей стороны, то это другой вопрос. Но ребенок сам этого хочет. Он молится 5 раз в день. Ребенок сам выбирает свою религию. Говорят, что предпочитает хиджаб и молитву чтению в школе и всему остальному.
Ассоциация молодых юристов обращается к народному защитнику с просьбой более активно подключиться к рассмотрению инцидента. Как заявляют представители организации, из-за дискриминационного устава уже 2 девочки в селе Караджала лишены возможности получать образование. Впрочем, оппоненты апеллируют. Исходя из того, что согласно Конституции Грузии религия отделена от государства, государственные школы не должны подчиняться религиозным правилам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Цхинвали и Сухуми 8.30, в Тбилиси 9:30. А это время региональных новостей, которые представлю вам я, Кети Боджоришвили. Предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти в Грузии проходит в спокойной обстановке, заявила министр юстиции, глава Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов Тея Цулукиани. Межведомственную комиссию создали в июне для превенции и реагирования на нарушения госслужащими запрета на агитацию перед выборами 21 октября. Помимо Цулукиани, в нее входят заместители 9 министров, заместитель главного прокурора, замглавы службы госбезопасности, представитель службы государственного аудита Грузии и представитель мэрии Тбилиси. В целом у нас спокойная предвыборная кампания, об этом говорят предварительные оценки международных организаций и оценки наших внутренних наблюдателей. Я, как председатель комиссии, хотела бы, чтобы до 21 октября госслужащие с еще большей дисциплиной сохраняли нейтралитет. Политические партии должны быть отделены от муниципальной власти, центральной власти и в целом государства, сказала Цулукиани в эфире Первого канала общественного вещателя. Национальный совет демократических сил организовал в столице Азербайджана оппозиционную акцию под лозунгом «Нет грабежу». 4 сентября Центр по исследованию коррупции опубликовал отчет, согласно которому представители азербайджанской правящей элиты с 2012 по 2014 год через фиктивные компании оплачивали лоббирование интересов Азербайджана в ЕС. Пресс-служба главы Азербайджана заявила, что Ильхам Алиев и его семья не имеют отношения к отмыванию денег и взяткам. 23 сентября НСДС провел на стадионе Ясамальского района Баку митинг под лозунгом «Конец коррупции. Свободу политзаключенным». По данным полиции, в нем приняли участие 1500 человек. По подсчетам корреспондента «Кавказского УСЛА», в акции участвовали около 3000 человек. Перед митингом были задержаны около 50 активистов. 7 из них подверглись аресту. На территории Михайловской военной базы в Северной Осетии прошли первые испытания боевых багги «Чаборс». Вездеходы провели учения, приближенные к бою в городской местности. В испытаниях было задействовано 70 единиц боевой техники и 500 военнослужащих 19-й мотострелковой бригады Южного военного округа. По легенде учений, боевики захватили здание и удерживают позиции. По словам заместителя командира 19-й бригады подполковника Руслана Макушкина, боевые действия в городе осложняются тем, что бои могут вестись в одном здании одновременно на разных уровнях и в лестничных пролетах. Он добавил, что разработанные в Чечне боевые багги «Чаборс» являются многоцелевой техникой, не имеющей аналогов в мире, передает «Кавказ сегодня». Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетил праздничные мероприятия по случаю Дня города Тбилиси-Тбилисоба. Квирикашвили, столичный мэр Давид Нормани, а также возможный преемник последнего Каха Каладзе прогулялись по новому Тифлису, отреставрированной в прошлом году части проспекта Давида Ахмашенебели близ Саарбрюкенской площади. Премьер осмотрел различные уголки праздника и сфотографировался с жителями и гостями столицы.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правящая партия самопровозглашенной республики Южная Осетия «Единая Осетия» готовится к внеочередному съезду, на котором изберет нового председателя партии. Исполнительная и законодательная ветви власти возглавляются политиками из «Единой Осетии», однако политические конкуренты явно не намерены уступать позиции. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Внеочередной съезд «Единой Осетии» намечен на 10 октября. Планируется выбрать нового председателя партии и новый состав Центрального комитета. Делегатам предстоит рассмотреть изменения и в уставе партии. «Единая Осетия» составляет парламентское большинство в парламенте Южной Осетии. Партийцы объявляли о созыве внеочередного съезда после разразившегося этим летом скандала. После того, как лидер «Единой Осетии» Анатолий Бибилов был избран президентом и покинул ряды партии, а спикером парламента был избран член «Единой Осетии» Петр Гасиев, в партии произошел конфликт. Вице-спикер Югоосетинского парламента и председатель политсовета партии «Единой Осетии» Дмитрий Тасоев публично выразил свое несогласие с избранием Петра Гасиева. Бывшие соратники исключили его из фракции, лишили кресла вице-спикера и полномочий председателя политсовета партии. Впрочем, сам Тасоев из партии вышел и объявил о создании ветеранской организации «Боевое содружество». До вступления в «Единую Осетию» в 2012 году Дмитрий Тасоев возглавлял социал-демократическую партию Южной Осетии, которая была ликвидирована Министерством юстиции. После освобождения Дмитрия Тасоева от должности председателя Центрального комитета «Единой Осетии» на этот пост был избран руководитель парламентского комитета по науке и образованию, культуре и СМИ Юрий Габараев. 10 октября партийцам предстоит решить, оставить Юрия Габараева в этой должности или нет. Также съезд должен избрать нового председателя партии. Очевидно, что партия власти приступает к подготовке к парламентским выборам 2019 года. На фоне усилившегося политического влияния «Единой Осетии» резонансным стало заявление спикера парламента Петра Гасиева о необходимости сокращения количества политических партий с 14 до, цитата, 1-2. В политических кругах Южной Осетии эти планы восприняли как попытку монополизировать политическую арену республики. «Единая Осетия», отметившая в сентябре этого года свое пятилетие, явно поторопилась с громкими заявлениями, считают в партиях-долгожителях. Лидер коммунистической партии Станислав Кочев говорит, что многие партии существуют лишь на бумаге. Только несколько партий реально продолжают существовать.
Будет оживление, появятся новые партии, будет продолжаться политическая жизнь нашего государства, нашего общества. Посмотрим, кто из этих партий окажется жизнеспособными, кто умрет. Кто объединится с другим? Просто я хочу сказать, что такие обманчивые заявления мы не сделали. Не по воле, судеб отдельных личностей и этих гражданцев партии существуют и умирают, и развивают, и продолжают. Общество, если партия востребована, она будет. Если она не имеет электората, не имеет фронта работы, обезличена, не поймем причину, она прекращает свое существование. Поэтому тут селекция должна проводить общество.
Общественный деятель, бывший член непарламентской партии «Родина» Борис Гаглоев придерживается аналогичного мнения. По его словам, административными мерами искусственно сокращать количество партий не следует.
Что это народ будет решать. Много мало, это отвечает там. Много решает, как раз там. Много будет, мало будет. Но это народ будет решать, какую партию, какого человека, за кого лидера будут отдавать свой голос. И какая партия наберет количество голосов, чтобы пройти в парламент.
Политически активных граждан Южной Осетии явно не привлекает перспектива сокращения партии. И, судя по всему, югоосетинским политическим организациям такой финал не грозит. Количество партий может остаться неизменным. Из 14 существующих на днях о самороспуске объявила партия «Справедливость. Труд. Развитие». Но в Минюст уже поданы документы на регистрацию еще одной партии – «Аланский союз». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
3 октября премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подверг жесткой критике прошедшую днем раньше акцию нацдвижения против передачи фирме, связанной с Бединой Иванишвили, земель в центре Тбилиси. По утверждению премьера, инвестиции миллиардера внесут вклад в экономическое процветание страны. Тему продолжит наш спецкор Иракли Орагвелидзе.
На акции возле Тбилисской мэрии нацдвижение опротестовало решение городского Сакребулу о безвозмездной передаче земель фирмам, связанных с основателем грузинской мечты, миллиардером Бединой Иванишвили. Речь идет о территории под строительство подземной стоянки вблизи Пушкинского сквера, а также земли на горе Табори у ботанического сада, под строительство поля для игры в гольф. В ходе противостояния с полицией задержаны 6 представителей Единого национального движения. Сегодня вчерашнюю акцию на заседании правительства прокомментировал премьер Георгий Квирикашвили. В своей 8-минутной речи он призвал членов Кабмина активнее доносить до общественности положительные стороны проектов, реализуемых с помощью Иванишвили.
Мы должны смелее говорить, о чем именно идет речь. А ведь мы говорим об инвестициях общим объемом в 680 миллионов долларов, которые нам жизненно необходимы. И что, раз их планируют осуществить Иванишвили, не подавать голоса и не защищать их? Речь идет о том, что на возведение этих объектов в разных регионах будут трудоустроены до 20 тысяч человек. И что нам делать? Остановить их? Потому что 5 нервозных политиков, выпучив глаза, кричат и перекрывают движение на улицах Тбилиси. Их возвращение во власть исключено, так как люди видят все. Мы, как политики, должны сделать все, чтобы донести до людей правду. А она состоит в том, что Тбилиси делается исторический проект, не имеющий аналогов.
Обратился к членам правительства с призывом премьер. В свою очередь, в нацдвижении говорят, что столкновения у мэрии произошли по вине полиции. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из участников вчерашней акции Заза Бибилашвили.
Наши сторонники по-прежнему под арестом. На этом фоне цинично звучит заявление МВД о том, что силовики действовали в рамках закона. В действительности 4 наших депутатов требовали встречи с мэром Нормания, чтобы передать ему нашу единственную просьбу. А заключалась она в том, чтобы до муниципальных выборов в конце октября приостановить поспешное постановление столичного Сакребулу о передаче земель Иванишвили, чтобы в случае изменения баланса сил в городском собрании нам бы не пришлось отменять скандальное решение. В ответ мы получили насилие. Не существует ни одного законодательного акта, который запрещает депутатам вход в здание мэрии.
Политологи Хухашвили в последнем противостоянии грузинской мечты и нацдвижения видят попытку этих сил перед выборами сообща разыграть беспроигрышный вариант позиционирования ЕНД единственной действительной оппозицией, ослабляя предвыборные позиции других политических субъектов. Однако, по мнению политолога, в нынешнем противостоянии есть и дополнительный нюанс.
Если отбросить предвыборные шулерские технологии и большинства, которыми, в принципе, пронизана вся история постсоветской Грузии, то тут следует выделить момент подрыва имиджа не только независимых кандидатов, но и кандидата от большинства Кахикаладзе. Все проекты Иванишвили рассматриваются в долгосрочной перспективе, и непонятно, кому понадобилось непосредственно перед выборами педалировать этот вопрос. Вдобавок, скандальное решение Сакребулу странным образом совпало с днем бенефиса Каладзе, который делал на него ставку. Можно предположить, что могущественные силы в недрах мечты не заинтересованы в усилении Каладзе.
Что касается собственно заявления премьера, то, по мнению Хухашвили, оно необычно прежде всего тем, что он впервые активно зафиксировал свою позицию по текущему политическому вопросу, чего старательно избегал ранее. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем НПО «Международная прозрачность Грузия» пытается найти ответы на вопросы, кому тбилисская Сакребула передает муниципальное имущество за символическую плату в размере 1 лари. Есть ли у его членов связи с бизнесом и фигурируют ли эти данные в заполненных ими имущественных декларациях? Подробно об этом в материале Анастасии Славинской.
У 10 из 24 должностных лиц Сакрабулу есть определенные связи с бизнесом. При этом трое числятся директорами компаний, сказано в исследовании. По закону они не имеют права руководить той или иной компанией, хотя могут владеть ей. Правда, при условии, что это будет задекларировано соответствующим образом. Между тем, согласно данным НПО «Международная прозрачность Грузия», 5 должностных лиц не сделали этого. А еще 2 членов Сакрабула владение бизнес-долями задекларировали не полностью. В свою очередь, депутаты, о которых идет речь, заявили, что в ходе заполнения деклараций они были предельно честны, а компании, которыми они руководили, больше не функционируют или никогда не занимались предпринимательской деятельностью, говорит Георгий Мусхалишвили.
Основателем компании я стал в сентябре, а имущество декларацию заполнил в августе. Исходя из этого, моя бизнес-доля и не попала в нее тогда.
Я подтверждаю, что эта компания «Профколледж» была основана в 2001 году. Я была его директором-основателем. В 2011 году уже этот колледж, как и многое другое, было принесено в жертву моей политической активности. Он закрылся, нет даже самого здания, где он находился. Бухгалтерия должна была оформить ликвидацию либо приостановление деятельности. Вероятно, это мое небольшое упущение.
Сказала Лия Джахвеладзе. НПО «Международная прозрачность Грузия» также обращает внимание на вопрос передачи муниципального имущества физическим и юридическим лицам. По словам Лики Саджая, которая руководила исследованием, Сакрабула выдала мэрии 58 разрешений на передачу того или иного имущества за эти 3 года.
Из них 28 о передаче недвижимости церкви за 1 лари. В общей сложности церкви было передано более 180 тысяч квадратных метров земли. Разумеется, в этом вопросе основной проблемой является недостаточное обоснование решений.
Говорит Саджая. Между тем, глава Сакрабулу Георгий Алибегашвили говорит, что передача земель под строительство храмов – это обязательство властей перед церковью, взятое в рамках конкордата. Когда в советские годы Тбилиси начал разрастаться, церковь здесь никто не строил. Сейчас же Сакрабулу руководствуется интересами тбилисцев, заявил Алибегашвили.
Мы, как правило, принимаем во внимание потребности граждан и выдаем разрешение для того, чтобы был построен храм. Я не вижу в этом никакого нарушения закона и думаю, что это продолжится и в ходе деятельности депутатов следующих созывов.
Георгий Альбегашвили также не согласен с той частью исследования НПО, в которой говорится о недостаточной прозрачности деятельности городского совета. Среди положительных аспектов, отмеченных авторами исследования, проведенные Сакрабулу 200 заседаний, из которых ни одно не было сорвано из-за отсутствия кворума, утвержденные важные документы, касающиеся маркетинговой, гендерной и стратегии по защите окружающей среды, а также генплан по землепользованию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Почти одновременно самопровозглашенную республику Абхазия посетили делегации из Сирии и из Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Гостей принимал президент республики Рауль Хаджимба, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В течение дня президент Абхазии Рауль Хаджимба принял 2 делегации из дальнего зарубежья, Народного совета Сирийской Арабской Республики и представителей госструктур и бизнеса Республики Сербской. В ходе встречи с гостями с Ближнего Востока глава абхазского государства в частности отметил: «Мы хотим выстраивать отношения с друзьями России, которые готовы будут с нами сотрудничать и работать». Абхазия представляет собой государство, имеющее достаточно интересный и значительный потенциал. У нас много возможностей, связанных с туристической сферой деятельности, хорошие ресурсы в агропромышленном секторе. Все это требует определенных капиталов. Вложений. Важно, что делегация Сирии находится рядом, когда Абхазия празднует 24-летие Победы. Это первая ласточка в наших отношениях. Если ранее между нами было взаимодействие, связанное только с абхазской диаспорой, которая проживает в Сирии, то сегодня есть возможность говорить о совершенно другом уровне сотрудничества. Сирия и ее народ должны знать, что в Абхазии знают их проблемы и поддерживают ту позицию, которая которую занимает руководство Сирии». Конец цитаты. Руководитель делегации, наблюдатель Народного совета Сирийской Арабской Республики Санаа Або Заид, от имени делегации, поздравив его с 24-летием победы, отметила: «Мы думаем, что абхазский народ очень близок к народу Сирии. Ситуация, которая происходит в Сирии, вам знакома. Вы прошли через эту боль, которую мы сегодня испытываем, и в дальнейшем мы тоже хотим почувствовать вкус победы». Конец цитаты. В отличие от Сирии, с ее 18-миллионным на сегодня населением, Республика Сербская, представителей которой принял вскоре президент Абхазии, не является признанным государством и членом ООН. Это автономное государственное образование, созданное в 1992 году на территории бывшей Югославии и после войны в ней, согласно Дейтонским соглашениям в декабре 1995 года, ставшее составной частью Боснии и Герцеговины. Составляя почти половину населения и территории Боснии и Герцеговины, Республика Сербская формально подчиняется ее властям, но фактически Баня Лука и ее столица проводят свою собственную политику, независимо от Сараева. И очевидно, это уникальное в сегодняшнем мире положение вот уже 22 года вполне устраивает полуторамиллионное население Республики Сербской. Приветствую гостей, которые пришли вместе с президентом ТПП Абхазии Геннадием Гагулия, Рауль Хаджимба сказал. В ответном слове вице-президент ТПП Республики Сербская Михайло Видич подчеркнул, что прошедшие встречи помогут укрепить двусторонние отношения. Заместитель министра торговли и туризма Республики Сербской Душанка Тегелтия отметила: «У вас очень хорошие инвестиционные возможности и неплохо развитый туризм». В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Сегодня же в Сухуми в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» состоялась расширенная встреча членов торгово-промышленной палаты Абхазии с делегацией Республики Сербской, в которую вошли представители правительства, ТПП, бизнес-сообщество, мэры городов, сборник и Биэлина. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Студия «Монитор» провела журналистское расследование, с помощью которого выяснила, что директора тбилисских детских садов собирают списки людей, которые проголосуют за Каху Каладзе на выборах столичного мэра. В агентстве по управлению детскими садами Тбилиси информацию эту отрицают. Неправительственный сектор, между тем, потребовал у прокуратуры провести соответствующее расследование. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
О том, что директора разных детских садов собирают списки тех, кто поддержит грузинскую мечту на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, несколько раз заявляли разные грузинские СМИ. Речь шла и о том, что руководство дошкольных учреждений принуждает родителей учащихся и своих служащих отдать голоса в пользу правящей партии. Журналисты студии «Монитор» решили провести свое расследование и связались с директорами трех столичных детских дошкольных учреждений, назвавшись представителями агентства по управлению детскими садами Тбилиси. Телефонные разговоры с ними они распространили в социальной сети Facebook. Вот один из них.
«Я звоню вам из агентства. Мне интересно узнать у вас по поводу списков. Вы принесли списки в 95-й?»
Спрашивает журналистка у директрисы, имя которой в разговоре не уточняется. На что она отвечает?
«Да, конечно, проверенный ЦИК. Даже больше, чем у нас потребовали. Наверное, приблизительно 130 человек. Моя дочь проходит по пропорциональным спискам. Я очень активно включена в этот процесс и активно помогаю всячески».
Спустя некоторое время после этого разговора журналистка вновь позвонила директрисе и на этот раз сказала, что представляет студию «Монитор». Однако респондент заявила, что никакие списки в их детском саду не собирают, и до этого, наверное, она общалась с другим человеком. Авторы статьи, между тем, утверждают, что подобное происходит более чем в 170 дошкольных учреждениях. Однако информацию эту отрицают в агентстве по управлению детскими садами Тбилиси. Директор этого ведомства Тэмур Турдинава в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил.
Эту информацию нельзя принимать всерьез. Я слушал эти записи, однако скажу, что подобные задания агентство никому не давало и не будет давать. По моей оценке, нельзя утверждать, что в этих записях говорят директора детских садов. Это может быть любой гражданин.
Тем не менее, некоторые представители неправительственного сектора призвали прокуратуру провести соответствующее расследование. По словам представительницы Ассоциации молодых юристов Лелы Талиури, речь идет о возможном нарушении статьи избирательного кодекса об использовании административных ресурсов.
Если директора и педагоги детских садов настолько включены в предвыборные процессы, то речь идет о незаконном использовании административных ресурсов. Кроме того, необходимо изучить, не имели ли места факты принуждения директоров и других служащих к составлению этих списков. У нас тоже есть информация о том, что их просят заниматься этим делом и в регионах, а также приводить людей на предвыборные мероприятия, которые организовывают в пользу кандидатов правящей партии.
Ассоциация молодых юристов несколько раз обращалась в ЦИК и прокуратуру с просьбой расследовать подобные факты. Однако пока конкретных ответов по этим вопросам ведомства не давали, говорит Лела Талиури. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Снос старейшей в Южной Осетии гостиницы «Иристон» в центре Цхинвали может начаться в ближайшие дни. Это вызвало новую волну тревоги среди старожилов города, которые считают ее своим историческим символом. Подробности в сюжете Ирины Келихсаевой.
В июне этого года во время одного из визитов помощника президента России Владислава Суркова был озвучен план по строительству обновленной гостиницы в центре Цхинвала. Тогда же министр строительства Южной Осетии Эдуард Загоев представил соинвестора, предпринимателя из Северной Осетии Вадима Бердьева, и озвучил сумму, в которой обойдется возведение нового объекта – 430 миллионов рублей. При этом участие соинвестора оценивалось всего в 30 миллионов рублей. Обозначили и сроки начала строительства четырехзвездочной гостиницы. Демонтаж здания должен завершиться к началу ноября. Тогда забили тревогу коренные цхинвальцы, которые называли это сооружение духом и историей старого города. Пыталась поднять шум начальник отдела по охране памятников при Министерстве культуры Нелли Табуева. Она не просто обнародовала данные о том, что Иристон входит в реестр памятников архитектуры Южной Осетии под номером 126, но и сообщила, что никаких документов, согласовывающих снос гостиницы, ее отдел не получал. Табуева писала многочисленные письма в разные инстанции, общалась с Министерством строительства. Она и сегодня называет происходящее нарушением закона.
Несмотря на все вот это, Министерство строительства и кто этим занимается, не сочли нужным обратиться к нам официально, как принято. Принято так, чтобы они обратились и сказали, вот это объект культурного наследия, дать нам разрешение, предписание на дальнейшие действия с этим памятником. Но министр уже подписала эту бумагу. Вот три министра, министр экономики, министр строительства и министр культуры подписали эту бумагу. Я даже об этом не знала. Когда я там очередной раз Минстрой звонила и ругалась, они мне сказали, министр ваша подписала.
Нелли Табуева считает, что она сделала все возможное, и как начальник отдела по охране памятников культуры, и как гражданин, которому не безразлична судьба исторического центра Цхинвала. Жанна Засеева согласилась сегодня озвучить «Эху Кавказа» официальную позицию ведомства по ситуации вокруг строительства новой гостиницы «Иристон», продолжает Жанна Засеева.
У министерства должна быть вообще-то одна позиция. Мы должны охранять и стоять горой за каждый исторический памятник, тем более, что он в реестре. Но с другой стороны, у меня есть вот такой вопрос. Когда приходит что-то в негодность, когда уже становится невозможным пользоваться той или другой вещью, тем или другим предметом, хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мы же стараемся что-то изменить первоначально, когда еще не было у нас никаких, ни проектной документации, ничего. Отстаивали позицию, пока мы не увидим документы, что это будет, кто это строит. Таких принципов придерживаться проектировщики, то мы были все одинаково против того, чтобы сносить гостиницу «Иристон».
Мнение изменилось тогда, говорит Засеева, когда строители объяснили, что хотят сохранить фасад здания полностью, вплоть до мелочей. Никуда не исчезнет, по ее словам, скульптура, которая сейчас расположена у входа в гостиницу. Она может быть сдвинута на пару метров, но останется частью архитектурного облика исторического здания. В августе 2017 года была создана и историко-культурная экспертиза, в которую вошли известные в Цхинвале историки, деятели культуры, науки. В составленном на основе ее заключения в специальном акте значилось 4 пункта. В первом комиссия рекомендовала создание независимой экспертной комиссии, которая бы обосновала невозможность реконструкции с последующим сносом гостиницы «Рыстон». Далее, в случае необходимости строительства нового здания, просила воссоздать фасад памятника и сохранить скульптурную композицию, которая также является объектом культурного наследия под реестровым номером 140. Спустя 2 месяца один из подписантов, директор научно-исследовательского института Роберт Гаглоев, в разговоре со мной по телефону продолжает настаивать на проведении грамотной профессиональной экспертизы, а председатель Союза художников Южной Осетии Тамерлан Сховребов сказал коротко.
Я за то, чтобы его снесли. Потому что это древнее старое здание, которое слабое. Все стены очень из щепки, из древних материалов. Если его восстановят один к одному с нуля, я согласен, чтобы его снесли. Но не так, чтобы просто снесли и оставили там ничего. Или супермаркет сделали что-то. Просто такое же здание, если построят. Прекрасное, хорошее, но из современных материалов я за.
Показали мне сегодня в Министерстве культуры проект будущего строения, которое действительно полностью воссоздает внешний вид гостиницы, построенной в 1937 году прошлого столетия. По неподтвержденной информации, старое здание гостиницы «Рыстон» начнут сносить уже завтра, а в соцсетях появилась очередная инициативная группа, которая намерена защитить от исчезновения памятник культурного наследия. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.